давайте мы с вами поговорим на тему проблем духовной жизни, потому что...
Да, эта тема вечная, обширная. Об этой теме можно говорить всю жизнь, сказать, но говорить она не очень интересно, потому что каждый человек проживает свою жизнь сам. Ему интересно то, что касается его лично, касается его личного опыта, его личных наблюдений, его личного участия, личного общения с Богом. Вот. Конечно, мы с вами имеем очень много общих черт, дорогие братья и сестры. Мы с вами едины в духе, все мы христиане. Но это так вот теоретически. Вот. И так и должно быть, потому что все мы называемся братья и сестры, все мы с вами любим Христа, стремимся, ну, не то чтобы подражать Ему, а жить в том духе, которым нам заповедовал, сказать, ценим этот дух. Этот дух, мы не только учимся Ему, мы получили его с генами своими, мы частичка нашего русского этноса, и, конечно, храним в своей родовой памяти все те многовековые знания, которые сохранил наш народ, которыми он жил, которые он всегда хранил, которых он любил. Вот поэтому нам с вами очень важно, вот наше очень непростое время, правильно как-то соразмериться, так сказать, в духовных реалиях. Вот сегодня мы с вами поговорим о жизни и смерти. Ну, конечно, мы уже с вами касались этой темы немножко, так сказать, и поговорим немножко и далее, потому что тема эта очень насущна. Вот на этой неделе похоронил я двух родственников своих, людей, которых я знал, с которыми когда-то были рядом, которые даже работали вместе со мной. И, конечно, вот это вот расставание с близким человеком, это очень хорошо чувствуется по людям, которые пришли помянуть усопших, оно всегда несет какую-то вот печаль такую, печаль расставания с этим миром, потому что мы привыкли, что все то, что нас окружает, это что-то незыблемое, то, что будет всегда. Ну, мы понимаем, что, конечно, не всегда, но мысль эту исключаем из своей памяти. Для нас жизнь, она пока, сказать, мы живем здесь, на земле. Это жизнь, а когда этой жизни нет, то начинается для нас смерть. То есть некий такой страшный провал, небытие, за которым кончаются наши всякие представления о жизни. Мы даже забываем о том, что мы православные христиане, о том, что наша церковь имеет учение о загробной жизни, и о всем том, что ждет нас за этой роковой чертой. Конечно, смерть, она всегда бывает неожиданно, бывает, бьет очень больно по душе человека, в первую очередь. Бывают эти удары настолько сильные, что человек сходит с ума. Вот у меня был такой случай, пришла дочка одной женщины, и попросила причастить. И вот я прихожу в квартиру, это было давно, в 95-м году еще, прихожу в квартиру, прямо неподалеку от церкви нашей, Пантелеимонской, на Пестеле, вот, и смотрю решетки кругом, на окнах, на дверях, все запирается, на замках. Вот, привела причащать свою больную мать. И оказалось, что, сказать, ну, причаститься она не смогла, спряталась от меня под кровать. Вот, и причастие было невозможным. Но вот сошла она с ума тогда, в один день, когда умер ее муж. Муж ее был крупным военным, служил в Германии в группе войск советских, вот, высокого чина человек, и она всю жизнь была за ним, как за каменной спиной, стеной. И вот эта стена вдруг в один миг исчезла, она осталась в мире потерянной. Вот почему вот эти трагические моменты в жизни, когда мы теряем близких людей, вот так вот горько и больно бьют по нам? Ведь мы же, в принципе-то, все знаем, что мы здесь не вечны, что мы от этого мира отойдем, что этот мир для нас, только сказать, краткий миг по сравнению с той вечностью, которая ожидает нас. Это, к сожалению, дорогие братья и сестры, знания теоретические. Теоретически. Наш духовный опыт не добирается до этих глубин, как правило, если он вообще и есть. И для нас этот удар получается в полную силу. Мы в растерянности. Как вот мы человека любили, он был частью нашей семьи, частью нашей души. Мы связаны с ним воспоминаниями, радостями, горестями, с тем, что посылается Богом человеку во спасение души. И вдруг вот этот человек, дорогой и близкий, исчезает от нас, вот как нам кажется. Вот мы его не видим, от нас он ушел. И начинается трагедия. И очень хорошо, дорогие братья и сестры, когда вот эта трагедия, такие случаи я тоже знаю, приводит человека в церковь, приводит к Богу. Вот много лет назад умер один человек, сын женщины одной, исландцев. Хранили его на Волковом кладбище, где я служил. И вот эта женщина, Раиса, она была в такой подавленном состоянии, в такой тревоге, напряжены вот все силы души, и вот-вот готова была сорваться в неизвестно куда. И больших трудов стоило как-то утешить, удержать, хотя вот эти полгода, которые она приходила почти каждый день на могилку своего сына. Постепенно вот эти тиски этой боли отпустили. Вот почему эта боль человек испытывает? Ведь, казалось бы, Богу, зачем нам попускать такую боль, действительно труднопереносимую? Да потому что мы, дорогие братья и сестры, привязаны очень не только к этому миру, но и к тем людям, которые рядом с нами. И считаем, что без этих людей наша жизнь невозможна. И вот эта невозможность, она и порождает вот такие очень мощные внутренние удары изнутри, которые начинают разрушать нашу душу. И плюс тому помогает демон. Он, конечно, видит, что нам больно, что мы страждем по ближнему человеку, и, как правило, начинаются различного рода видения, где демон под видом усопшего человека начинает являться и обольщать душу человека. Ну, вот православному человеку это непонятно. Непонятно потому, что сам он по себе так в жизни никогда не ведет. То есть человеку свойственно пожалеть другого человека, как-то посочувствовать. Но это чисто человеческие чувства. Но тот, кто приходит, демон, этих чувств не имеет. Не имеет. Ее задача совсем иная. Если человеку плохо, сделать ему еще хуже. Если он споткнулся, значит, на него нужно свалиться и добить его. Вот так вот примерно размышляет демон, когда видит такую растревоженную душу. А что же нам дает крепость в этом отношении? Почему мы с вами все-таки переживаем смерть родных и близких? Как-то успокаивается наша душа. Ну, в народе говорят, время лечит. Ну, время понятно. Но само по себе время – это понятие очень относительное. Иногда потери бывают невозвратные, особенно когда бывает уже в конце жизни теряешь супруга или супруга. То, конечно, уже, так сказать, о новой семье речи нет, так сказать, и те душевные связи, они потихонечку затухают. И очень хорошо, когда вот этот процесс происходит все-таки в церкви, когда мы с вами обращаемся к Богу, и Господь сам утешает нас в этой скорби. Вот это, я думаю, центральный момент, на котором мы сегодня остановимся, потому что ну, нет ничего важнее, как сохранить душу человека. Ведь Господь забирает от нас человека именно тогда, когда это полезно и ему, и нам. А нам это непонятно. Потому что мы мыслим об этом однобоко. Мы духовно не осмысливаем происходящее. Но бывает так, что, так сказать, умрет сын, а мать убивается. Но приходит в церковь, начинает молиться. О ком молиться? О своем собственном сыне. А что бы было, если бы сын прожил еще бы 5, 10 лет, 20? Может, этот сын бы стал бы эту мать поколачивать? Или впал бы в такие грехи, которые, так сказать, только Богу были открыты, поэтому он и забрал да раньше, пораньше. А так, кстати, и мать молится о сыне, спасает его, и сама утешается в церкви, получает утешение. Вот если смотреть с этой точки зрения, если человек встает на этот путь, то тогда происходит постепенное, ну, как-то вот эта рана заглаживается. И не только заглаживается, человек начинает чувствовать утешение Божие, не только боль от утраты, но и утешение, которое подает сам Господь. Для нас этот момент очень важный, потому что в церкви мы, как правило, только утешение ищем, больше нам ничего не нужно. Вот. Утешит батюшка, приласкает, поговорит, говорит, ну, есть хорошо, и пошли дальше по своим путям. А ведь утешение Божие – это есть награда нам. А за что нас награждать? Ведь если скорбь – это лекарство от гордости, от нашей, почему мы эту скорбь испытываем? Чтобы вылечить эту страшную болезнь, которая проникает повсюду, в каждую клеточку человека. Гордость. А в скорби не до гордости, в скорби больно. Человек ищет помощи. Кого ищет помощи? Люди помочь не могут рядом. Кто может помочь? Демон не может бы. Помогает Господь. И вот тогда открывается дорога к спасению нашей души. Тогда мы с вами начинаем ценить то, что мы получаем от Бога, утешение Его. Господь же не хочет, чтобы мы страдали. Даже здесь короткое время на земле. А хочет, чтобы мы всегда жили в радости. Только радость мы получали бы не ну, от людей, не ждали бы ее от них, не от признания какого-то мира, не от привязанности своих в этом мире, а ждали бы этой радости от Бога, так сказать, духовных утешениях, которые Господь посылает. А посылает их нам в изобилии, просто мы их не видим. Не видим. И это бывает очень страшно, потому что, ну, все мы с вами знаем, что умерший человек отправляется в конечном счете либо в рай, либо в ад. Но здесь есть один такой момент. Если Господь милует человека, то все-таки в рай ведет его не он. Человек идет сам. сам, потому что он тянется к этому свету, тянется к Богу, он хочет быть с ним. И вот его желание, его воля, сказать, остается и там священной, сказать, он идет по этому пути, который открывается ему к спасению, даже если он находится в аде. А бывает, что человек находится в аду и не хочет идти к этому свету, и Господь его не будет насильно вести. Вот в книге старца Самуила есть такой, в письмах его, есть такой случай, когда он описывает, как он пришел в места мучений и увидел человека, и у него собака в клетке, он сам в клетке и собака с ним. И очень жалко ему стало, потому что очень несчастный вид был у этого христианина. И воля была Божья на то, чтобы он вывел этого человека оттуда, но что-то случилось. Как только он подошел к этой клетке, эта собака стала так кидаться на него, что подойти было совершенно невозможно, не подпускала его близко. Вот и ангел сказал ему о том, что этот человек очень любил эту собаку. Вот, и собака любила только этого человека и больше никого не подпускала к нему. И вот эта любовь такая странная, понимаете, человека к собаке и собаке к человеку, она перешла и на мистическом уровне. В ад ушел тот бес, который сидел в этой собаке, вся ее злоба осталась с ней. И, конечно, в аду была не собака, а был бес в образе той собаки, которую так вот любил и почитал этот человек. Вот понимаете, как страшно. И помощь стояла рядом, сказать, и готов был апостол Христов Самуил вывести его оттуда, и не смог, не смог. Не было на то, сказать, воли Божией, потому что человек вот так вот себя осудил. Понимаете? А ведь, казалось бы, что плохое? Ну, привязан к собаке, да, сказать, ну, обычно мы не задумываемся даже об этом, о привязанности к земным животным, сказать, или к каким-то вещам, или даже к людям. А получается, что вот такая излишняя привязанность порождает такую демоническую мистику. И очень тяжело таким людям находиться в аду, потому что, так сказать, ну, никуда эти привязанности не деваются. Поэтому в христианстве всегда люди стараются изжить свои страсти, свои страстные привязанности, находясь здесь на земле. Вот почему. Потому что там уже выяснять отношения с Богом поздно. Ну, просто поздно. Там уже не действует человеческая воля, и все совершается помимо воли человека. И в ад его ведут, сказать, уже не потому, что он туда хочет идти, а потому, что его ведут туда, и он, сказать, избавиться от этой участи не может, на которую сам себя осудил. Вот многие из вас, дорогие братья и сестры, думают, что в аду человек мучается, и вот, помучившись за свои грехи, он получает, наконец, освобождение. Вы знаете, Господь, конечно, отправляет человека в ад не для того, чтобы он как-то отработал свои грехи, совсем не поэтому, а потому что в аду человеку, так сказать, порочному находиться гораздо легче, чем находиться в Царстве Небесном, потому что, будучи порочным внутри, человек совершенно не способен жить в тех условиях, в которых живут райские жители. Это будет такая мука для него, которую уже вообще не вынести. Вот мы не задумываемся об этом. Мы кажется, ну, живем, умираем, там, сказать, как-то все само собой происходит. Дорогие братья и сестры, ничего само собой не происходит. Все происходит так, как мы хотим, так, как Господь нас ведет по пути спасения. Если мы этот голос слышим, Божий, мы стараемся, сказать, исправлять свою греховную волю, уклоняться от нее, заглаживать свои грехи добрыми делами, милостыней. И как вот дети делают. Маленькие, помните, у каждого, наверное, из вас были дети маленькие, и когда ребенок нашкодит и просит прощения, он говорит: «Мама, прости меня, я больше не буду». Он не говорит: «Мама, прости меня». Он говорит: «Я больше не буду». А как мы исповедуемся? Разве так, как дети? Нет. Мы пришли, как бы отчитались за проделанную работу, сказать, вот и все, вроде как покаялись. Да. А мы же не говорим, что мы больше не будем, потому что знаем, что мы все равно будем. Вот такая исповедь, конечно, Богу не угодно. Это не ощущение души, а вот такая, так сказать, затяжная такая гнилостная болезнь, которая объемлет душу, не дает ей воспрянуть, отрезветь духовно. И это тянется годами, иногда десятилетиями, иногда и всю жизнь, иногда и до смерти человек так и не отходит от греха, хотя вроде бы наружно от него и кается. Вот. Поэтому в Царстве Небесном человек каждый должен себя подготовить, ну, хотя бы так, чтобы не пугаться этого Царствия, не пугаться. Когда открывается дорога по Божьей милости в это Царство, то мы должны знать, что это Царство вечной радости, вечного утешения, вечного восторга. И само по себе жизнь в Царстве Небесном, где бы там ни находились, там очень много обителей, она всегда радостна. А в аду, где бы мы ни находились, в местах малых мучений, или в местах самых тяжелых, в Тартаре, так сказать, испытывали огонь вечный, это всегда будет наказание для нас, всегда какая-то частица того, что мы заслужили от этого мира. Вот, поэтому вот эти вопросы, где жить, к чему стремиться, они чаще всего в жизни вообще не возникают. Ну, человек как живет? Живет, живет, помер, сказать, ну, все похоронили, и дело с концом. Знаете, это как серьезно, как нуждаются наши сродники, умершие в нашей помощи здесь, земли. Потому что ведь, если бы церковь наша была только земная, то на небе бы ее не слышали. А если бы церковь наша была бы только небесная, то бы мы на земле ее не видели. А так мы способны и видеть эту церковь, и жить, и ощущать в ней Духа Божия. Вот это великая награда всем нам, великая награда. То, что мы сподобляемся в церкви, когда ищем духовного утешения.
Батюшка, у нас есть собеседник, давайте выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Отец Геннадий, православный Борис говорит. Благословите, пожалуйста.
Храни вас, Господи Борис.
Спасибо. У меня к вам вот такой, да, ну, вопрос по лесу. Скоро нас всех ждет большое испытание. Именно карта УЭК, чипы, это все против Христа. А православная церковь, иерархи не признают пока. На Украине признали, в Молдове 10 лет отложили. То есть, кто хочет, в Молдове сделали, это парламент приняли. Можешь ехать, это делать все же. Кто не хочет, получает деньги по паспорту, а у нас паспорт заменяет УЭК, а это уже Господь сказал, кому ты кланяешься, это Антихристу, тому ты и раб будешь. Вот как в таком положении быть, скажите, пожалуйста. Все, вопрос у меня кончен.
Понятно, спасибо, Господи. Ну, дело в том, что наши иерархии церковные признают это только на словах. И дальше слов это никуда не идет. Ну, это тоже понятно. Вы же прекрасно понимаете, что президента нам назначили совсем не за тем, чтобы сохранить русский этнос, чтобы наша страна хотя бы восстановила, так сказать, эти потери, которые понесла за последние 20 лет. Нет, идет разлом. И он продолжается и усиливается. Если бы наш президент поступал бы иначе, его просто тут же убрали бы, так сказать, в сторону, так сказать, и никто бы о нем больше не вспомнил. Поэтому здесь дело не в конкретных личностях, а в той обстановке, которая сегодня существует в мире. Был бы, так сказать, другой там человек на этом месте, он делал бы то же самое, потому что иное ему делать не позволено. То же касается нашей церковной иерархии. Вы не думаете, что это люди такие вот независимые, которые только Богу дают отчет? Нет, там своя система, так сказать, ценностей, так сказать, и идет такое, так сказать, понимаете, обмерщение, все земное очень активно проникает в церковь, и те проблемы, которые существуют во внешнем мире, они проникают в церковную среду, врастают в нее, так сказать, и, конечно, калечат души людей наших, калечит и не дает возможности как-то вот сориентироваться в этих вопросах. Но это касается церкви земной. А что касается церкви небесной, вы понимаете, Господь ведь попускает нам с вами эти скорби именно для того, чтобы мы с вами подготовились к еще большему. Вот почему-то думаем, что вот да, вот плохо, да, одно плохо, другое плохо, третье плохо. А ведь наступит такое время, когда будет так плохо, что человек забудет обо всем, что его привязывало здесь к жизни, к земной, и будет только думать о небесной. И Господь и в то время услышит нас. И время это приближается, потому что вот внедрение этих документов, а потом следующее за ним чипирование, это уже, так сказать, приход Антихриста на землю, так сказать, и дни мира будут вообще сочтены. И если бы Господь хотел продлить дни мира еще дальше, то погибли бы все. Весь мир погиб, всякая живая тварь, как сказано в Евангелии. А Господь сократит эти дни для того, чтобы не все погибли, а только та часть людей, которая исполнится вот этого духа зла. А мы хотим, мы почему страшимся этих времен? Совсем не потому, что попадем в преисподнюю. Совсем не поэтому. А страшимся только потому, что это изменит привычный наш уклад жизни и подвинет нас в такие обстоятельства, которые мы ну, не желаем терпеть, не хотим. Нам они нам не нужны. Мы хотим жить долго, счастливо, сказать, и так вот устроим свою жизнь. Поэтому вот такое настроение, оно, конечно, миром приветствуется. И все то, что будет происходить разрушительно, будет происходить и дальше, до известного предела. Такое как бы будет попускать.
Печка, вы знаете, я хочу сказать, что ведь иерархи без мирян, они ничего сделать тоже особого не смогут. Но я вот знаю, есть батюшки, которые не приняли, с старыми паспортами живут. Я знаю, что есть миряне, которые живут еще с прежними паспортами, да. И я знаю, вот у нас есть одна прихожанка, она, правда, сама юрист. Вот, и ей уже, она участница войны, ей где-то уже к 90-м годам подходит, это 89, по-моему, ей. И вот она живет с старым паспортом, и, вы знаете, пенсию выдают, и все, и так далее. Она говорит, просто мы не знаем своих прав, мы не знаем своих законов, которые еще действуют, и которые, с которыми можно нормально, так сказать, защищать свои права. Так что, поэтому вот как бы уповать только на то, чтобы там кто-то сверху что-то сделал, за нас все решил, я думаю, это тоже позиция не очень правильная, батюшка.
Конечно, конечно.
То есть такая, потребительская, вы там за нас решите, ребята, а мы вот можем посидеть, так сказать, и ничего не будем делать.
Ну, я сам живу со старым паспортом, поэтому, так сказать, конечно, все то, что, так сказать, испытывает человек, который, ну, вроде как второго сорта, да, но это не совсем так. Понимаете, ведь есть еще Бог. Вот как, почему все думаете, что вот, надеетесь, что будет другой паспорт, и у вас все жить пойдет как по маслу? Да ничего подобного. Что от вас Бог от этого отвернется? Нет. Все равно будет вести вас к спасению скорбями. Ну да, какие-то скорби мы терпим. Но Бог устраивает так, что эти скорби вскользь проходят, не бьют нас в лоб, не раздавливают духовно, а наоборот укрепляют нас, дают нам больше надежды на Бога, на Его промысел, на наше спасение. И мы не испытываем, сказать, того, чего так страшились. Знаете, страшиться нужно не того, не смерти телесной, не смерти тела, а смерти своего собственного бессмертного духа. Вот, сказать, отвернувшись от Бога, мы с вами, конечно, дух свой подвергаем такое смятение, которое, ну, даже, сказать, трудно себе представить. Вот. С чему сердце человека тянется, с тем оно и остается. Сказать. Это, сказать, известная истина. И кому человек служит, тот с ним и останется навсегда. Что касается нестроений, которые возникают в этой почве, понимаете, мы действительно, как Василий Иванович сказал, думаем, что кто-то за нас что-то должен сделать. Да нет, дорогие братья, каждый человек делает то, что он хочет делать, как вы, так и архинаш, так и любой другой человек. Поэтому мы в этом мире должны ориентироваться не на людей, а на Господа, на Евангелие, на Священное Писание, на Священное Предание, которое оставили нам святые отцы, и на тех батюшек, которые вам правду говорят, а вы в упор слышать не хотите. Не хотите, оно неудобно. Нужно слушать то, что приятно для души. А правда, она не всегда приятна, она не всегда вызывает такой, так сказать, подъем такой внутренний. Чаще всего человек, который привязан к земным вещам, правда вызывает скорбь, желание отторгнуться от нее. Так это же тоже естественная реакция души. Так будет и после смерти человека, сказать, Божий будет тянуть, а демонический будет отталкиваться, или наоборот. В соответствии с этим мы сами над собой произведем тот суд, который ждет нас за вот этой гробовой чертой. И поэтому, я думаю, сказать, здесь основная проблема именно в том, что мы с вами, говоря о вот этих страшных временах, которые приходят и уже пришли, нашу землю пытаемся как-то свое тело спасти, в первую очередь. А о спасении души тут речи нет, понимаете? А как вы хотели стать? И спасти и тело, и душу, блин, это только в руке Божьей, не в нашей. А мы все-таки с вами должны выбирать, что для нас важнее. Здесь вкусно есть и долго спать, или сказать, здесь тесной тропой искать пути к Богу. Пустить тех ворот, через которые входит в сердце человека Дух Божий. Вот что мы должны искать. А что нам с остальной пищей? Сколько мы проживем? 10 лет, 20, 2 года или 20 минут? Это все в руке Божией. И не об этом должна болеть наша душа, о том, чтобы в ад не попасть, чтобы Бога не предать. И поэтому, я думаю, те скорби, которые неизбежно, они пришли и приходят, и будут дальше усилиться, они никогда не превысят ту меру, которую может понести человеческое естество. Это во-первых. А во-вторых, каждый христианин, любящий Бога, будет видеть воочию, укрепляться в духе, видеть, как Господь ему помогает среди этих скорбей ходить невредимо свою веру. И никто не может помешать в этом. Все силы зла будут бессильны. Потому что там, где Бог, там никто ничего противопоставить не может. Я думаю, в этом отношении каждый из нас должен быть настроен решительно, определенно, не смотреть на других людей, что они вам говорят. Ну, говорили они бы вам другое, сказать, эти люди, на которых вы уповаете. Так вы бы все равно делали по-своему, как сейчас поступаете. Поэтому в этом отношении, сказать, на личности ссылаться, я думаю, сказать, вам не нужно. Это неверный подход.
Батюшка, вы знаете, вы ведь правы в том смысле, что по существу получается, что о самом главном мы, в общем-то, и не думаем о том, что вот действительно наша жизнь скоротечна, и что рано или поздно Господь заберет, призовет нашу душу. Вот я хочу сказать, что вот у меня недавно, вот перед Успением, как раз в канун Успения, умерла вот троюродная сестра по отцу. Ну, к сожалению, мы с ней практически не общались. Вообще, вот эти вот родовые связи, они настолько разрушились у нас, что вот, ну, как вам сказать, вот мы даже близкие родственники между собой не общаемся. И, к сожалению, человек был не церковный, а батюшка вот правильно, часто вот отец Иоанн говорит, что, что напоминает о том, что ведь Господь как, в чем застану, в том и, как говорится, это самое. И вот, к сожалению, получилось так, что вот она поехала к своей подруге, в храм не ходила, не причащалась, только, слава Богу, что хоть была бабушка ее окрестила в младенчестве, вот, была окрещенная, поехала к подруге, и там вот обширнейший инсульт, так сказать, и все, и домой уже привезли ее в гробу. Вот. Ну, раз была крещена, конечно, ее отпели, но вот я вот думаю, конечно же, вот как теперь вот за нее надо молиться и родственникам, и всем, чтобы вот облегчить ее участь, вот хотя бы вот через 40 дней вот предстанет ее душа, и куда вот Господь ее определит? Как вот там, к сожалению, вот двоих сыновей растила, вырастила, но один из них, вот, к сожалению, младший, стал наркоманом, понимаете? Поэтому вот наши родители будут спрашивать за кого? За детей. Привели ли мы их к Богу? Научили мы их страху Божьему? Как мы их воспитали? Воспитали ли так, как подобает? То есть, вот опять же получается, что думаем только, вот вы правильно говорите, батюшка, о земном, о том, как бы их накормить, напоить, как бы их выучить, причем выучить так, чтобы они там не с лопатой где-то горбатили, а вот это, чтобы они какими-нибудь были такими устроенными, то есть мало чего делали, но много получали. Батюшка, давайте выслушаем, у нас еще есть собеседник, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, во-первых, с праздником вас, Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. Батюшка, меня зовут раба Божия Галина. Разрешите мне сделать, ну, обратиться с просьбой о помощи. И можно сразу к вам, вас попрошу помолиться за мою дочь Марию, вот как раз по поводу того, что Василий Иванович сейчас говорил. Она у меня тоже, у нее упорно не идет в храм, хотя у нее сейчас столько всего, и Господь так ее призывает вообще в храм, но она не идет. И вот я обращаюсь с просьбой, меня батюшка сегодня благословила, если не причащалась, попросить о просьбе. У меня дочка, вот она 7 лет как вышла из зоны, и уже даже работает 4 месяца. 3 месяца ей зарплату не платят. Я старая, у меня пенсия. Вот, мы сейчас, она лечилась, она смертельно больна, пришлось лечиться платно. Короче говоря, у нас сейчас нет денег даже на заплатить за квартиру. Но с питанием мне люди просто помогают, у меня нет ни копейки, ни на что. Если кто может, помогите, пожалуйста. Меня зовут раба Божия Галина. Мой телефон 588-0481.
Еще раз телефон медленно.
588-0481.
Это домашний телефон.
Это домашний телефон.
Да. Галина, вы всегда дома, вам в любое время можно позвонить.
Я всегда дома, да. У меня с ногами проблемы. Угу. Я очень прошу батюшку помолиться за мою болящую дочь Марию. Вот именно о том, чтобы она шла в храм. Я уже всех батюшек прошу об этом. Она ходила, вот сейчас. Простите, пожалуйста. Еще раз с праздником.
С праздником.
Господь.
Спасибо.
Батюшка, благословите меня грешную
работу. Храни Господь вас, матушка.
Вы знаете, батюшка, я хочу немножко сказать, что вот мы очень долго называли вот узницу Марию, где-то вот мама ее, вот она молилась за свою дочку, ну, по-моему, где-то лет 8, а то, если не 10. То есть вот она долго, вот она ждала свою дочь, чтобы она вышла на свободу. И вот, слава Богу, она вышла. Но вот теперь, видите, вот эти вот проблемы, опять же, они продолжаются. Вот, и, к сожалению, вот эти вот дела, вот то, что вот она сказала, что маленькая пенсия за квартиру, тем более сейчас еще за квартиру опять повысили. Опять повышают, видите, вот дочки 3 месяца не платят зарплату. К сожалению, вот эти вот кидаловы, так сказать, если мирским языком, они происходят сплошь и рядом. И поэтому, конечно же, братья и сестры, я думаю, что если есть, ну, милосердные люди, если есть возможность у кого ей помочь, вот, то вот я еще раз повторяю, телефон 588 508-0481. 588-0481. Я вам хочу сказать, что это будет конкретная помощь. То есть, вот если вы позвоните ей, то есть это не кому-то там, вот, знаете, вы иногда бывает так вот помогаем и не знаем, куда эта помощь идет. А здесь уже это конкретно идет на то, чтобы человек, ну, нормально заплатил за квартиру, чтобы его потом не выкинули из этой квартиры. Потому что сейчас тоже очень много таких людей, которые пасут такие вот, ну, ситуации, которые, ну, сейчас на чем только деньги не делают. Если делают деньги на младенцах, на наших детях, которых там продают за рубеж для расчленения, там, для не знаю чего, то вы сами понимаете, что может быть. Еще раз повторяю телефон 588-0481. Раба Божия Галина обращается к вам с материальной помощью для того, чтобы оплатить за квартиру, так как уже не один месяц, по-моему, она не может заплатить полностью за квартиру. Так что, если вы можете, то, пожалуйста, помогите. Мальчик, у нас еще есть собеседник. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Мария, благословите.
Храни Господь вас.
Я сегодня была на исповеди, и мне батюшка сказал, что нету греха, превышающего милосердие Божие. Это правда?
Правда.
Ну, я думаю, тут, батюшка, надо, наверное, догадаться хотя бы потому, что ведь кто первым оказался в раю, да, благочестивый разбойник?
Да, да. Нет греха, который, так сказать, не покрыл бы милосердие Божие. Только вы понимаете, так сказать, ведь Господь всю истину утаил от мудрых и премудрых людей, а открыл младенцам. Вот это не в прямом плане младенцам, тем людям, которым, так сказать, там 6 месяцев, а открыл тем, кто душой остался, как младенец, чист, да, то есть чистой душе. Вот всякое духовное понимание дается душе чистой. Ну, таких людей встречаются, но, мягко скажем, не часто, вот, которым в своей жизни удалось такое сохранить чистоту души, чистоту восприятия, какой-то живой, так сказать, отклик на окружающее, так сказать, и какое-то такое добросердечие, которое, ну, вот искренне было присуще душе, и она его за жизнь не утратила. Это, я вам хочу сказать, тоже, возможно, только попечением Божьим, потому что в нашем мире, так сказать, ну, такое практически, ну, само по себе, так сказать, выжить не может такая душа. Ну вот. А Господь устраивает обстоятельства жизни так, что вот такого человека ведет, опекает его, так сказать, по жизни, сохранит ему эту чистую душу. Почему? И не потому, что человек именно любит какого-то конкретного, а другого человека, так сказать, не обращает внимания. Всем хочет этого, но не всякий может понести это. А есть такие люди, вот здесь все-таки тайна такая, понимаете, которая, мы часто говорим о том, что привести к Богу, привести в церковь, наше сердце страдает от этого. Некоторые батюшки думают, что они, так сказать, кого-то могут привести, вразумить, там, так сказать, помолиться так, чтобы человеку там все бросил, так сказать, дурное, и стал бы чистым. Понимаете, ну, в жизни я не знаю таких примеров, когда все это происходило вот так вот в один момент. Обычно это происходит все постепенно, потихоньку, и не всегда, и не сразу.
Батюшка, вы знаете, вот я все-таки опять хочу вернуться к Рабе Божией Галине. Вот удивительная вещь. Вот вы смотрите, вот я, честно говоря, вот, ну, даже намеренно уже смотрел, вот, да, вот у метро и так далее, вот это самое. Ну, вы знаете, я ни одного гастарбайтера не видел с протянутой рукой. Одного, правда, видел. Нет, видел одного, да, и то он сидел недолго. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что у этих людей проблем тоже немало. Но дело все в том, что вот так как вот у них родовые связи не нарушены, все-таки они друг друга помогают и поддерживают. А вот у нас вот эти вот ситуации, вот та, которая возникла у рабы Галины, да, вот это самое, она сплошь и рядом, эта ситуация. И эта сплошь и рядом ситуация, вы знаете, батюшка, по одной простой причине, что у нас нет настоящих приходов, нет настоящей приходской жизни. То есть на сегодняшний день получается, что мы собираемся в храме только на период молитвы. Вот литургия всеношная, предпраздничная всеношная литургия и так далее. Вот приходят люди, собираются, там же есть и бизнесмены есть, ну, по крайней мере, там есть люди имущие, есть и юристы, и кого только нету, и врачи есть, и те, и сие, и пятое, и десятое. И все время вот обвал вопросов чаще всего ведь бывает каких? К врачам, к юристам, и вот за помощью объявляются. То есть получается так, что вот в приходе те люди, которые реально могли бы помочь, и реально могли бы помочь не только им, но и тем людям, чисто с духовной точки зрения, потому что если, вот, допустим, в приходе есть юристы, который может человеку помочь по каким-то юридическим делам. Или есть врач, который может получить, вернее, помочь чисто вот с этим делом, так сказать, своим делом, может служить своим делом людям. То есть, вот вы понимаете, получается так, что вот мы себя называем православными, а в принципе, вот рядом молящийся человек, мы даже не знаем, какая у него нужда, в чем, что и как и почему. То есть, нас эти люди практически мало интересуют, понимаете? Вот есть какая-то особая, допустим, двадцатка в каждом, да, ну, таких активных наиболее людей, они друг друга знают, они друг друга поддерживают, и все как бы происходит между ними и внутри них, понимаете, и все. А вся остальная, вот масса, она получается какая-то такая инертная.
Василий Иванович, да, пожалуйста. Есть такое, сказать, пословица, что истина принадлежит человеку только то, что она дает другому. Это имеется в виду не только, сказать, материальная какая-то помощь, но и помощь духовная, потому что она тоже бывает очень ценная, очень своевременная. И в одних и тех же обстоятельствах один человек чувствует себя комфортно, а другому очень плохо. Люди очень разные, разные обстоятельства в жизни у каждого человека. По-разному люди имеют дары от Бога в разной мере, так сказать, в разной области. И поэтому такое контактирование между ними в одном духе, оно затруднено. Вот я вам хочу сказать, привести такой пример. Тут действительно была община такая вокруг Схигумена Алексея в Пензе. Люди, конечно, безусловно, его любили, потому что батюшка был прозорливый, сказать, он был молитвенник, ему Господь открыла волю, сказать, сразу, сказать, ему не нужно было там долго Бога просить, ему она просто была открыта. И поэтому люди собирались, те, которые любили батюшку. А вы понимаете, вот батюшки не стало. Батюшка отошел в другой мир, сказать, его на земле сейчас
община
нет.
Община рассыпалась, да?
Да, и община, она, ну, рассыпалась, да, уже такой сплоченности нету, сказать, она распалась. Почему? Потому что был центр, вокруг которого собирались люди. А почему они собирались у батюшки? Потому что батюшка для них был как Христос. Ну, как Христос, но все-таки не Христос. Понимаете, потому что ничего своего такого, сказать, что он мог бы чем-то кого-то удивить или вокруг себя собрать, не было. Все те дары, которые были в изобилии у Схигумена Алексея, он получил от кого? От Христа. И вот и когда мы собираемся вокруг человека, ну, даже священника, мы всегда должны прежде всего видеть в нем какие-то христианские зерна, сказать, зерна Духа Божьего, сказать, которые обязательно есть в этой душе, и эти зерна ценить. Не самого батюшку, он может быть грешнее вас, а вот и грешный человек способен быть носителем вот такого духовного заряда, который так вот нам всем необходим и нужен. Если мы вокруг Христа собираемся, и батюшка вас так вокруг Христа собирает, это много сложнее, чем собрать вокруг человека. Но зато такая любовь, такое единство, оно перейдет эту смертную черту и придет в Царствие Божие, и там останется, потому что оно неразрушимо, это как раз то нетленное сокровище, которое каждый носит в своем сердце, любовь к Христу, а через него уже любовь к человеку.
Но, тем не менее, батюшка, опять же, вот эти традиции, они все-таки тоже во многом зависят, наверное, и от батюшек, да. Вот я хочу сказать, я уже не раз об этом говорил, что вот в Крестовоздвиженском, там вот в течение месяца собирают деньги, и потом эти деньги раздаются, и сам, ну, у кого многодетным. То есть, вот в конвертике каждая многодетная семья получает, и там батюшка, отец Владимир Сергеенко, он время от времени, он обращается и говорит, вот, аборты делали, не хотели своих детей иметь, помогайте теперь тем, у кого есть эти дети. Я вам хочу сказать, что уже не первый год, не один год уже, эти деньги собираются, там специально вот стоят, значит, люди, которые собирают на храм, собирают яйца, в том числе собирают на вот как раз вот для многодетных детей. Прямо вот так и написано, для многодетных
семей. Все это хорошо, Василий Иванович, это в тех церквях, где есть приходы, но таких церквей в городе считано, единицы. В нашей церкви городские, к сожалению, приходов не имеют, во всяком случае, сколько-нибудь постоянных. Я много лет служил на Волковом кладбище. Вы знаете, каждые 3 года приход меняется. Это что такое? Значит, люди-то все-таки ищут, не Христа в церкви, потому что Христос-то он не может измениться. А в каких-то своих удобств личных, каких-то, так сказать, устроений внутренних, чтобы они созвучны были, так сказать. А как что-то такое, так сказать, происходит не так или не в ту сторону, какой хочет человек, он отходит. А ведь Христос не меняется. Если бы люди собирались в церкви вокруг Христа, то приход бы не распадались, они бы не менялись каждые 3 года. Полностью. Вот. И вот это, конечно, очень большая беда для всех. А когда нет прихода, то церковь становится проходным двором просто. Где люди приходят, уходят. Вот особенно хорошо это видно в наших больших храмах, где вообще народ не задерживается. Там, так сказать, вертушка, так сказать, на входе накрутится постоянно всю службу. И пока служится литургия, 2-3 раза народ поменяется. Во время одной службы. литургии божественной, которой каждый должен стоять и внимать каждому слову. То есть, и поэтому этого не происходит, нет прихода, сказать, а поэтому нет такого, сказать, и поддержки внутренней другой. Невозможно что-либо сделать в этом отношении.
Давайте выслушаем собеседника. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер, раба Божия Елена. Я просто хотела выразить огромную благодарность, слова благодарности. Слушаем постоянно, пока вопросов нет, я не хочу нагружать, ничем задавать. Положение не хуже, не лучше, чем у Галины. Вот. Но спасибо, в жизненной ситуации очень помогаете выжить и решать проблемы. И Галине я позвоню.
Спасибо,
Господи. Это, конечно, очень важно, потому что иногда человеку, сказать, даже ну, не столько материальная нужна, сказать, помощь, а сколько вот, ну, какое-то утешение.
Держать,
да. Хотя бы на душевном уровне, я же не говорю про нечто большее. А дальше Бог сам все устраивает, потому что если намерение нашего сердца чисто, у нас все будет чисто. Вот задавали этот вопрос сегодня, сказать, да, простит ли Господь грехи. Понимаете, самый мерзкий грех пред Богом – это не убийство, не какие-то страшные грехи, которые считают смертными, а лукавство сердца. Вот самый страшный грех, который Господь никак не может простить. Если сердце лукаво, оно не Богу принадлежит, оно принадлежит сатане. Лукавство – это ложь. Если в сердце поселилась ложь и живет и царствует в нем, то, сказать, о каком Боге вообще говорить можно, дорогие братья и сестры? Вот что самое страшное, что караулит каждого человека. А поскольку эта ложь вездесущая, она становится незаметной. И вот эта, сказать, ложь, живущая в сердце, внутри человека, она настолько ослепляет его, что он совершенно беспомощным становится не только в духовной жизни, но даже в своей земной.
Батюшка, еще собеседник. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Батюшка, раба Божия Галина. Вот вы сказали сейчас, что у нас такая система, что нельзя отказаться от карточек. Но почему же цари не разрешали вмешиваться в нашу жизнь с Западом? Ни одной стране не разрешали. Почему сейчас разрешают? Кто у нас такая зависимая страна от других стран, что ли? Мы совершенно самостоятельная страна, вполне можем сами жить, независимо от кого. Зачем позволяют вмешиваться? Но если же не может человек управлять страной, зачем то сидеть там?
Его выбрали, извините меня. Что вот она вот говорит, что вот ну, дело все в том, что выборы-то были, ведь правильно, какими бы они ни были, но произошло. Ведь большинство-то населения ящик смотрит. Большинство населения, извините меня, совсем другому абсолютно тянется. И им, как говорится, все довольно-таки устраивает, вся эта свобода и так далее и тому подобное. Поэтому вот так вот говорить это, ну, я не понимаю. То есть просто вообще как бы трезвомыслия нет никакого, что ли, что нас окружает и где, в каком мы. Ведь нам же кажется, что мы вот в храм приходим, да, что все православные. А вы выйдите на улицу-то, извините меня. Там же, ну что, если 5% входят в храм и 3% причащаются, так это не значит, что 97 или 95 остальные, это, извините меня, как к этому относятся? Правильно, Иван?
Правильно. Вот, то есть те настроения, которые возникают в жизни, мы, конечно...
По своим грехам получаем, да. И правители, и всего прочего.
Конечно, вот я понимаю, что вы имеете в виду, что, так сказать, нужно сопротивляться этому насилию, которое, так сказать...
Молиться за властей. Нее,
понимаете, но как сопротивляться? Попробуйте с дьяволом кулаками подраться. Никто не пробовал бы. Я по своему опыту знаю, что дело совершенно бесполезное. С духом бороться нельзя, это дух лжи. Вы поборите своим сердцем, тогда вы увидите все, картина полностью откроется перед вами ясная, чистая, спокойная, и вы увидите все то, что творится в этом мире, имеет свое место, свое назначение, даже те настроения, которые сегодня существуют в нашей земной жизни.
Батюшка, у нас еще собеседник, давайте это последний вопрос будет. Наверное. Говорите, мы вас слушаем.
Праздник Владимирской Божьей Матери, сердце ваше, ваше, батюшка, благословите на вопрос.
Пожалуйста, можете задать.
Рабу Божию Нину.
Мы слушаем вас.
Благословите.
Да-да, Бог благословит, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот говорят, спаси ты, и вокруг тебя тысячи спасутся. Я не понимаю, как это, почему. Это первый вопрос. А второй вопрос, не знаю, успею ли я услышать, успею. По времени. Вот почему сейчас вот идет катехизация во всех соборах. А почему вот я когда 30 лет назад доченьку свою крестила, не было такого. Я даже не могла никак перекреститься. Слева направо перекрещила. Вообще не знала, что там Христос, кто Николай, угодник. Вообще этого не знала. Но я знала, что надо крестить. Это, видимо, какая-то родовая память шла во мне.
Понятно.
Сейчас... Так. Батюшка, ну нам очень хорошо.
Вы приводите слова, сказать, Серафима Саровского. Это не ему, это беседа с Мотовиловым. Спаси себя, и тысячи спасутся вокруг тебя. Но, подразумевая, спаси себя, Серафим Саровский, сказать, имел не в виду то, что, сказать, мы сами, сказать, вот схватимся, сказать, руками, сказать, будем себя из болота стащить, в которое мы попали. Это, сказать, особая духовная культура, поведение, молитвы, устроение своей жизни в духовном направлении, которое открывает нас, нашу душу для воздействия Духа Божия. И он становится нам родным и близким. Происходит спасение этой души. Когда живет душа в Духе Святом, она спасается. И свет этот нельзя скрыть. Его нельзя, так сказать, сделать невидимым. Он всегда светит в мире, всегда виден отовсюду. И люди, видя этот свет, видя правду, по которой мы живем, и сами обретают спасение, раскрываются навстречу этому духу. Им тоже этого хочется.
Батюшка, вот. Я думаю, что вот этот вопрос, он как раз будет темой нашей следующей субботы, потому что вопрос очень объемный. И вот тут вот как бы в двух словах это трудно объяснить. А вот я думаю, что следующую передачу мы как раз этого и посвятим. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
А все же,
да? Да, батюшка, наше время уже.
Ну все, дорогие друзья, время наше вышло, к сожалению, сказать, храни вас всех Господи и Матерь Божия.
Аминь.